немножко шутим, мы достаточно много шутим, но говорим и всерьез. Сегодня Осип Эмильевич Мандельштам или Иосиф Мандельштам. Вот, и так как мы его обозначили, там вот прямо, да, «Земля – последнее оружие поэта». Это ее посыл, поэтому у вас есть возможность, ну, пойти вслед за этим человеком в восприятие Мандельштама.
Ну, я позволю себе сказать, что, конечно, в таком полном смысле этого слова лекции не будет. И не буду я говорить, когда родился, когда женился, когда, ну, там, еще раз женился. Ну и так далее. Это все можно найти, увидеть. Но есть какие-то... Ну, это, во-первых, во-вторых, когда ты говоришь, ну, о поэтах, ну, уровня Мандельштама, то одного раза одной встречи недостаточно. Мы можем сами год встречаться и каждый раз, ну, раз в неделю, там, раз в две недели, и говорить, ну, либо о Мандельштаме, ну, не знаю, там, о Вознесенском, о Пастернаке.
О Рубцове,
да, светлая ему память. Январская, да, и этого будет, ну, в течение года, может быть, в какой-то степени это будет достаточно, но у нас вот такой формат, что мы просто вспоминаем. Мы вспоминаем, и мы то одно имя, то другое, то третье, и повод для этих воспоминаний, он, мы уже третий год это делаем, и получается так, что мы говорим только о лирике 20 века, о русской лирике 20 века, и мы, ну, каким образом, вот как это придумать, вот как выбирать именно, ну, вот у кого круглые или полукруглые даты, вот давайте это. И каждый раз это совершенно новые имена, и ничего не повторяется. И вот это такой момент, что русская лирика, русская литература, ну даже 20 века, уж не говорю о классике 19-го, она не, ну, бескрайняя, да, и она, мы получили такое наследство, а с другой стороны, ну, знаете, вот так где-то таинственным образом запрятан, закопан, не знаю, там, в какую-то стену вмурован этот сундук с этими роскошными стихами, с этим богатейшим наследством, а мы не можем его найти или не хотим его найти. То есть вот получается так, что у нас есть наследство, и мы можем им воспользоваться, и мы можем быть богатыми, но мы туда не ну, по какой-то причине, про которую Эрик Фромм, такой знаменитый психоаналитик середины 20 века, говорил, что в каждом из нас сидит бес разрушения, вот у него книга о деструкции, да, вот в каждом из нас вот это разрушение сидит, и иногда оно нас вот как раз ну, тормозит и мешает нам быть тем, кем мы хотели бы быть. Ну вот, поэтому мы решили с Татьяной Алексеевной, что вот, ну, мы знаем, где лежит сундук, мы знаем, что в сундуке, и мы периодически показываем желающим услышать, увидеть, что вот такое имя, вот такое. Наверняка такое имя, как Осип Мандельштам, оно известно. То есть вот, когда вы сюда пришли, вы наверняка знали, что, для чего вы сюда пришли. И вот этот момент, когда мы говорим о Мандельштаме, что это поэт 20 века, это очень важный момент. Это очень важный момент. И вот я начну говорить о нем вот с чего. Ну, вы знаете, что случилось, по-моему, 21 или 22 января 1924 года. Ну, наше поколение знает. Это день, когда умер Ленин. Нет, по-моему, 22-го его хоронили. Он чуть-чуть раньше. 21-го его хоронили. И он лежал в колонном зале.
Как сейчас помню,
да. Потому что фильмов тогда показано. Вот, в наше детство, наше отрочество, эти фильмы были, значит, ну, там про войну и про Ленина. Мы все знаем. Вот. И, ну, я не знала об этом. А не знала о чем, что, ну, там огромное количество людей, их, там рабочие, крестьяне, там везде, во всех учебниках. Кто там еще приходил в группу? Два человека, кроме вот этих там тысяч, было очень интересно. Там многие приходили, но вот интересно, были еще два человека, которые приходили к гробу Ленина не для того, чтобы туда плюнуть, а для того, чтобы поклониться и сказать спасибо вам. Одного звали Борис Леонидович Пастернак, второго звали Осип Эмильевич Мандельштам. Они искренне, они считали, что то, что... Они еще не знали, чем это закончится. Они просто не знали, что потом будет. Но то, что происходило, это ложилось на их представление о мире, и это ложилось на их надежды, вот, на то, что что-то в этом мире изменится. И вот в этом плане можно чуть-чуть отойти в сторону и вспомнить последнее предреволюционное десятилетие и вспомнить, что каждый из поэтов и писателей этого времени говорил. Ну, допустим, ну, Маяковский говорил Венцовым, в Терновом венце революции грядет 16-й год, но он просто ошибся на год, там 17, ну неважно, сказал и сказал. Но каждый из них, там и Ахматова, и Гумилев, и Бунин, и Горький, конечно, огромное количество людей, которые ну, тогда составляли цвет, так сказать, нашей культуры художественной, они говорили, ой, что-то не то, как-то все очень плохо, надо все менять, это ужасно, надо все-все поменять. То, что происходит, это ужасно. И вот то, что произошло, вот революция произошла, они это хотели, потому что они не знали, что получится в результате. Но они об этом мечтали, они хотели. И опять я еще одно отступление сделала. Вроде бы Мандельштам, Мандельштам, и еще нет у нас Мандельштама, еще одно отступление. Ну что, чтобы понятно, в какое он время жил, и что он думал по этому поводу, и как он понимал это время. То есть он изначально он не родился и сразу родился и сделался диссидентом. Нет, он и не был диссидентом. Он, там что-то было другое. Тем более, что сам термин, носовое явление возникает уже во второй половине 20 века. Здесь вот какой момент. Ну, есть такая, она, по-моему, еще жива. Была она поэтессой Лариса Васильева, потом она сделалась публицистом, вот у нее знаменитые книжки «Кремлевские дети», «Кремлевские жены». И вот в книжке «Кремлевские жены» она описывает случаи своей жизни. Она была начинающей молодой поэтессой, которая вышла замуж за журналиста, который был аккредитован, ну, советского, да, журналиста, который был аккредитован в Лондоне. И вот она жила вместе с ним в Лондоне. И как, ну, тогда это 60-е годы, и вот эта тема была очень популярна среди иммигрантов первой волны иммиграции, там, репатриация, возвращение на родину. И многие приезжали, чтобы быть похороненными в родной земле. Кто-то не хотел возвращаться. И вот она принимала у себя периодически в своем доме трех замечательных пожилых дам. Но одна дама это жена Зиновия Пешкова, который был приемным сыном Горького, и он эмигрировал, ну, и оказался во Франции. Во Франции он долго прожил, и последние десятилетия он был человеком, который управлял внешней разведкой. Ну, я не знаю, как это называется. Там в Англии это называется МИ-6, да, как это называется во Франции, я не знаю. Ну, вот, ну как это?
В общем, сильные люди.
Ну, да, вот. Это его вдова. Вторая была, ну, вот та самая... «Железная женщина», которая в свое время она напишет книгу, еще одна поэтесса-эмигрантка, которая так и осталась в эмиграции, это Нина Берберова. И третья, это была Соломея Андроникашвили, о которой Мандельштам писал дивные стихотворения, и там она проходит в этих дивных стихотворениях, как соломинка, там соломинка, когда соломинка, ты пьешь мою душу, и так далее, и так далее. Вот, или потом Пугачева какой-то текст мандельштамовский пела в свое время, по-моему, 80-е годы, там «Держи меня, та соломинка, держи», это как раз это вот мандельштамовский текст, который посвящен был вот этой самой Соломии. Соломия была аристократка, она была хороша собой необыкновенно, и в нее влюблялись все подряд, и в частности и чекисты, и белые офицеры. В конце концов, она оказалась в эмиграции. И вот, значит, три бабульки сидят за столом, и вот они пьют чай, и тут тема как раз репатриации, и, значит, и молодая Лариса Васильева говорит, ну а чего вам не вернуться, вас с радостью встретят. свой покой вы обретете вот на родной земле. И они в три глотки сказали, что мы никогда туда не верим, до тех пор, пока в Кремле ваши большевики, мы туда никогда-никогда не вернемся. На что Лариса Васильева сказала, ну какие же они наши, большевики ваши, потому что каждая из вас имела связь то с тем большевиком, то с этим большевиком, то что они ваши большевики, но не в этом дело. И они в один голос говорили, да, когда она их в этом упрекнула, они говорили, три голоса, три разные женщины с разными судьбами, но одинаковые, в конце концов, они не хотели жить в большевистской России. Они говорят, да, революция была нужна. Все прогнило сверху донизу, революция была нужна. Это очень важно, вот ощущение невиданных перемен, неслыханных мятежей, невиданных перемен, это ощущение, оно характерно для, ну, допустим, поэтов, коль скоро мы о поэзии говорим, и в 10-е годы, и в 20-е годы. А потом вот что-то произошло, и все изменилось. Но для этого нужно знать историю нашей многострадальной, нашего многострадального Отечества, и нужно знать хорошо историю, чтобы вот разбираться, где же там, где же был не тот поворот. И опять говорим о Мандельштаме, но не могу же не это самое, не могу другое имя произнести, потому что очень, очень такая символическая идея. Но кто-нибудь слышал такое имя Фазиль Искандер? Ну, значит, вы слышали. У Фазиля Искандера вот это знаменитый чегемский цикл с Андроис Чегема. И там есть повесть, называется «Пиры Вальтасара». Ну, главный герой там Сандро, который показан от подростка, там от 10-12-летнего мальчика до там 70-летнего старца. Вот, значит, вот обстоятельства его жизни каким-то образом связаны с обстоятельствами истории, там, свежайшей, новейшей истории страны. И вот в начале 30-х годов этот чегемский Сандро, он оказывается в ансамбле пляски абхазской, народной, значит, там пение и пляски, и весь ансамбль приглашается в какой-то... на какой-то очень серьезный светский раут, потому что съезжаются к тогдашнему главе Абхазии Лакобе, съезжаются очень высокопоставленные люди, среди них там и Сталин, и Берия, и Калинин, там еще кто-то. И вот для них надо танцевать. И вот он начинает танцевать, и в одном из сидящих за столом он узнает человека, которого он видел в детстве, в далеком детстве один раз. Это был Сталин, сразу предупреждаю, хотя можно было такую держать интригу, сказать, а кто это такой? Значит, это человек, о котором было известно, что он разбойник, он совершил какое-то, значит, там ограбление с мешками награбленного. Он проезжает мимо Чегема, через Чегем и спрашивает, где Верхнечегемская дорога. И мальчик ему показывает, где Верхнечегемская дорога. Потому что туда, если выйти, то можно к морю, а там его кто-то ждал, ну, неважно. И где-то через полчаса появляются царские жандармы и спрашивают, а был здесь беглец? Был. А по какой дороге он поехал? И мальчик говорит, по Нижней Чегемской. Потому что внутренний, это же благородный разбойник, это же такое ощущение сказочное. И он неправильно показывает, куда надо ехать. И они поехали по Нижней Чегемской дороге. И вот сейчас этот герой, танцуя перед тираном, он думает, ну почему я не сказал, что надо, значит, что вот он поехал по Верхней Чегеме. Тогда история бы пошла по другому пути. Он перепутал, значит, он неправильно сделал. История пошла бы по другому пути. Но это уже другая вещь. Поэтому, конечно, все историки в одну глотку говорят, что история не знает сослагательного наклонения и так далее, и так далее, и так далее. Но, например, Вознесенский, не могу о нем не сказать еще раз, он считал, что у человека есть прошлое, есть будущее, но... и он сам это все, он сам выстраивает свою жизнь, да, и вот он сам идет по этой жизни, но есть еще как бы третье измерение, это то, что не сделалось его жизнью, но то, что могло сделаться его жизнью. И это тоже очень важное обстоятельство. То есть, значит, внутри человека воспоминания о прошлом, планы на будущее, и еще переживания, мысли, это вот какой-то комплекс мыслительно-чувственный, когда человек ощущает, понимает, что он мог пойти по верхней Чегемской, по нижней Чегемской, он по разным дорогам мог пойти, но он выбрал ту, какую он выбрал, но он еще в памяти держит, что если бы он выбрал иной путь, да, то с ним и могло что-то другое произойти, не лучше, не хуже, но просто оно другое. И он держит это в голове. И это не прекраснодушные мечтания, это что-то более серьезное, но это такие тонкости, которые мне сейчас вот с высоты прожитых лет мне непонятны, да? Вот, ну да, да. А вот, допустим, я не знаю, если бы я в 20 лет читала вот эту сентенцию, там, эту идею, там встретилась эта идея, может быть, я и не поняла бы про что. А сейчас я понимаю. Вот. Итак, Мандельштам. Вот Мандельштам – дитя своего времени. Это во-первых. Во-вторых, ну, это гениальное дитя своего времени, которое как бы опередило свое время, хотя бы потому, что жил, писал, мало кто читал, потому что мало что публиковалось. Ну, публиковалось где-то до 22-го года, до 23-го, а потом уже мало что публиковалось. А к 38-му вообще ничего не публиковалось, а после 38-го года его и в жизни не было, он как бы перестал жить, и вот эта история того, как он перестал жить, она тоже вот такая очень 20-вечная, она, ну вот история про нашу жизнь. История про нас с вами, потому что он оказался в пересыльной. Вот его за вот знаменитое стихотворение «Мы живем под собой, не знаю, страны». Его арестовали, его осудили, его отправили. И он был в пересыльной под Владивостоком, в пересыльной тюрьме. И там он оказался почему-то, ну, может быть, просто как всегда, такое разгильдяйство российское, кто его знает. И он оказался в бараке, где жили уголовники, и на него не давали пайки, а он очень голодал, он попытался украсть хоть какой-то кусочек хлеба, его побили раз, побили два, в конце концов он, забитый почти, ну, там, бездыханный забитый, где-то вот, ну, на территории лагеря и, ну, пролежал сколько-то времени и отдал Богу душу. Потому что, ну вот такая история, да, такая история. Но она как бы понятна, когда ты знаешь про 20 век, ты ее понимаешь. Ну, это до этого. И вот, значит, вот мало, и вдруг, значит, потихонечку там через сам издат, там через какие-то маленькие публикации в разных альманахах, там в 60-е, в 70-е годы, в начале 70-х появляется синий томик из большой серии «Библиотеки поэтов». И он делается современником. То есть его уже 30 лет нет в живых, а он делается современником, и он понимает, читатели его понимают, читатели хотят его слышать, хотят его слушать, хотят читать, они что-то в нем видят. И это, но это не странно, это, наверное, как раз это естественная ситуация, когда мы говорим о поэзии. Даже если от поэта остается 2 или 3 стихотворения, то сегодня, потом он, может быть, более востребован. Вот мы говорили о Мережковском некоторое время тому назад, что какие-то волны получаются в его вот посмертной истории, в его посмертной жизни. Потому что вот в 20-е читали, там 30-е, 40-е, 50-е не читали, в 60-е, ну, с большим энтузиазмом и из-под полы там доставалось, читалось там и так далее. Потом опять какое-то время, это там просто что-то играет. Потом опять что-то разрушилось. И вот
они возвращаются к нам, и мы их читаем не потому, что вот они сейчас живут, или, ну, какое-то стечение обстоятельств, какая-то атмосфера, да, вот что-то такое в воздухе происходит, что они вот в этот момент становятся нашими современниками. Потом мы о них забываем опять, потом они опять становятся. Вот даже, вот, допустим, от Кирсанова там 5-6 стихотворений на сегодняшний день осталось, хотя если быть увлеченным Кирсановым, то там много больше ты можешь открыть. Или от Слуцкого, там, ну там, ну, может быть, 15, ну 10, 15, 12 стихотворений, особенно от позднего. А самое лучшее, это, конечно, поздний Слуцкий, немножко сумасшедший, но что же делать? Вот. Ну, от Мандельштама больше осталось стихотворений, и они были очень важны, они сделали традицию, или они оформили традицию для писателей там, шестидесятников, поэтов-шестидесятников. И имя Мандельштама почиталось и в 70-е, и 80-е годы. Но сейчас просто мы с вами живем в такое время, где ничто не почитается, когда что-то сдвинулось, и тут опять же не о Мандельштаме, но о писателе или там драматурге, который был очень почитаем Мандельштамов, Шекспира, вот знаменитая фраза, Гамлета, там она по-всякому переводится, но о том, что там о времени, там, сломано время, да, там разрушилась связь времен. И вот мы как раз вот в этом вывихнутом времени, вот в этом каком-то вывихнутом пространстве живем, и он об этом, там кто-то тоже звонит, и он об этом тоже писал. Потому что вот если мы возьмем стихотворение, написанное там до революции, и посмотрим, что собой представляла его лирика там 20-е годы или там 30-е годы, ну, это как бы не то, что разными людьми написано, но с разным внутренним чувством, с разным внутренним. Ну, какими-то обстоятельствами, потому что когда он писал там в 13-м или в 15-м или в 17-м году, он еще не заглянул в бездну. А стихи 35-го, 34-го, там 36-го года, это стихи человека, который эту бездну увидел, он туда вниз, он туда заглянул. Потому что с чего вообще начинается русская литература 20 века, это со знаменитой статьи Дмитрия Сергеевича Мережковского о причинах упадка, о новых течениях в современной русской литературе. И вот он говорит, что вот никакого прагматизма, потому что он не может объяснить, никакой прагматизм современной литературы не может объяснить ощущение бездны, которое вот находится рядом. Но ощущение бездны – это еще не факт, что ты ее видел. И по этому поводу над символистами ранний Маяковский посмеивался. У него есть такой небольшой такой фрагмент. «Владимир Владимирович, вам нравится ли бездна?» И я отвечаю, так же ли бездна? Прелестная бездна, бездна восторг. И Маяковский эту бездну не ощущал, он не видел ее. Он просто знал теоретически, что, наверное, она где-то рядом есть. Но не более того. И вот они по очереди, начиная, может быть, с Есенина, стали в эту бездну заглядывать. И Мандельштам тоже эту бездну увидел. И поэтому человек, который увидел бездну, он уже совершенно по-другому и пишет, и дышит, и воспринимает мир. И в одном из поздних стихотворений Ахматовой, я не помню, как это по-латыни, де профундис, по-моему, да. А в принципе, это, по-моему, 26-й псалом в старославянском варианте, в церковнославянском варианте, варианте «из глубины воззвах». То есть вот этот момент, они вот эту глубину, они оказались на этой глубине, они видели, они чувствовали эту глубину. И в этом стихотворении «де профундис» у Ахматовой она говорит о своем поколении. Что это за поколение, что оно пережило. И тут еще важный момент, какой важный момент, вот, тоже, вот, если рассуждать о поэтах, вот, Серебряный век, поэты Серебряного века. Некоторые не дожили, но по объективным причинам, кто-то, ну, все они дожили, значит, все, кто не дожил до Великой Отечественной войны, все они дожили до 1937-1938 года. Это какие объективные причины, скажем, так иронично. Хотя для них это было, конечно, не очень объективно. А, допустим, Ахматова пережила войну, да, вот у нее, и ее представление о бездне, то есть она думала, что бездна – это то, что с ним случилось, а вот война – это уже другая история, это страшная история, пострашнее. Она по-другому уже стала, вот у нее изменяя, она вот она сделалась, Пастернак, они сделались философами. Вот поэты-философы, да, последние там 10-15 лет, это философическое такое начало, оно от большого опыта, того, ну, удельного веса, я не знаю как, я не очень физически терминами владею, но вот что-то такое мощное прошло через их жизни, и оно изменило их жизнь, оно изменило взгляд. Ну, наверное, мы можем еще кого-то вспомнить, но слишком много было выбито и в 21-м году, и слишком много было выбито в 30-е годы, чтобы вот, поэты величины Ахматова и Пастернака, наверное, я их не вспомню сейчас. И вот, ну, давайте сравним, что мы рассказываем. Вот давайте сравним. Вот 15-й год, оно хрестоматийное, оно очень известное, оно очень красивое такое стихотворение. «Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Эладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы? Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи, и море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, ветвистое шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью». Да, Мандельштам очень литературен. То есть вот... жизненный опыт – это одно, но еще и такая мощная работа духовная. И, в частности, работа духовная через литературу. Потому что если мы будем говорить, кто там встречается, кто становится с другой стороны диалога у Мандельштама, ну вот здесь мы увидели, да, Гомер, там, о Шекспире мы говорили, Данте, безусловно, специально выучен был итальянский язык, чтобы читать Данте, и даже немножко переводил его. Конечно, во сравнении с Лозинским, ни у кого таких дивных переводов, как у Лозинского, не было.
Будем спорить, разные есть.
Ну, я говорю о современниках Мандельштама. То есть современники Мандельштама не смогли соревноваться с Лозинским, но каждый из них пробовал, даже Ахматова пробовал. И это, конечно, классика там, и 18-го, и мировая, и русская 18-19 века. И, допустим, есть какие-то, особенно поздние, там, 30-х годов стихи, когда... Но люди специально, там, занимающиеся там, текстологией, специально, значит, построчно там, выискивая параллельные места. Например, Кирилл Тарановский видели какие-то переклички с, допустим, с текстом слова «Полку Игоря». «Жирная печаль». А откуда эта жирная печаль? Что это за образ? А если перелистаем страницы слова «Полку Игореве», там есть, что вот когда все это произошло, и там второй бой Игоря такой оказался неудачный, его пленили, и сына его пленили, и все это было очень грустно, и вся, ну, я приблизительно, то есть это не точная цитата, вся русская земля покрылась жирной печалью. Ну, это образ, и он его задел, он у него остался, он зацепил его. И, конечно, Пушкин, безусловно, и даже есть у многих специально изучавших творчество, то есть как Мандельштамоведов, да, сложно произнести, что вот там типологическое какое-то сходство, психологическое сходство, вот у них, хотя они в разное время жили, да, но вот как что-то такое в них есть, что их объединяет, там, понимание мира через литературу, и того, и другого это объединяет. Итак, и кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветистое шумит, и стяжким грохотом подходит к изголовью. Ну вот 31-й год, то есть прошло сколько? Ну, прям достаточно, да, 16 лет прошло. И уже что он увидел? Значит, и он переделал, то есть он, во-первых, написал это стих, сейчас его прочитаю, в 31-м году, а потом он еще вносил коррективы в 35-м году. А через 3 года его перестало быть. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых кровей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, мне только равный убьет. Ну, опять вот это вот мой призыв к тому, что, ну, конечно, историю нужно знать и понимать. Потому что история – это не только, ну, там, набор каких-то фактов. Встал, пошел, написал. Там, а история – это еще то, как это влияет на человека. Как на, вот то, что происходит за нашим окном, как это на нас влияет, да? Или не влияет, да?
У меня вопрос, если можно. Когда я читала что-то о Мандельштаме, да, для меня сейчас открытие, я только услышала, да, что он и итальянский учил для того, чтобы Божественную комедию перевести. Но довольно много говорится о какой-то античной компоненте, вот его привязанности к этой теме, когда он, поэтому первое, что вы даете, это его Гомер и Пруса и так далее. А где еще это проявилось?
Можно сказать, да везде, скажу я так, да
вот,
везде.
Что вы знаете, что он такой?
Да еще? Пожалуйста, да пожалуйста, 17-й год. А потом перестала. А да, сейчас, вот, а там, ну как, она просто его задела, что-то там, не вообще античность, а какие-то отдельные авторы, они его задели, там Овидий, например, задели, зацепили, и какие-то слова, какие-то образы, какие-то вот, ну, фразы, они в нем расплавились. Вот, например, я не готовилась к вашему вопросу, оно само открылось. Золотистого меда струя из бутылки текла, как тягучие, так тягучие долго, что молвить хозяйка успел. Здесь, печальный Тавриде, куда нас